Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 12 студзеня.
Гонка на лафетах. Фініш у 2025 годзе ці пазней. Размова з Сергеем Чалым.
Любой получающий, значит, всю полноту власти, ну, неважно каким способом, да, моментально отменяет все наследие предыдущего Елбасы.
Балюча, але не смяротна. Колькі беларускалій страціць ад сыходу яра.
Казахскі транзіт. Як падзеі ў Казахстане адаб'юцца на Беларусі? Меркаванне экс-дыпламата.
Тренд на большую зависимость Казахстана от России в политическом и военном измерении, вот это действительно то, что будет сопровождать Казахстан на ближайшее время.
Про гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Насуперак чаканням падзеі ў Казахстане не паўплывалі на планы беларускага рэжыму адносна правядзення так званай канстытуцыйнай рэформы. Вось толькі ўсё больш сумневаў у тым, што мэта яе нейкі там транзіт улады ад Лукашэнкі да некага іншага. Тым больш, што сам Лукашэнка не хавае намеру заставацца пры ўладзе да смерці.
Ці варта ўспрымаць канстытуцыйную рэформу як транзіт улады хоць у якім-небудзь выглядзе? Ці можна гаварыць, што рэжым выстаяў пад санкцыямі і ў іх няма сэнсу? Чаму для Лукашэнкі важна абагнаць Пуціна ў гонцы на лафетах? На гэтае ды іншае пытанне адказвае эканамічны аналітык Сергей Чалы.
Калі паглядзець на той тэкст праекта канстытуцыі, які мы зараз маем, пра тое, паслухаць тое, што кажа Лукашэнка, хоць пра які-небудзь транзіт увогуле можна гаварыць у дачыненні да беларускага рэжыма і Лукашэнкі асабіста.
Чыста гіпатэтычна пасля 25-го года. То есть весь смысл этой канстытуцыі, все её пераходныя палажэнні, всё то, што падразумяваецца, как бы ещё ж помимо ее, там же идет много разговоров о том, что придется менять довольно долго законодательную систему, там более нескольких сотен там, правовых актов и так далее, да, плюс там выработка самого механизма формирования вот этого Всебелорусского народного собрания и прочее, то есть это все, вот я так понимаю, будет содержанием периода до 25-го года. То есть этот орган автоматически создается, никто не понимает, как он будет работать, но тут там автоматически оказывается Лукашенко. Вот и Лукашенко, и все как бы действующие лица, да, которые оставались во власти, остаются во власти до окончания своих полномочий, ну, как он считает, до 25-го года. То есть весь смысл этой конституции не в том, чтобы написать, как это будет работать потом, потому что сколько они не пытались более двух лет придумать эту конструкцию, ничего не получилось, в общем-то. Да, то есть есть какая-то идея продолжить логическую мысль вот этого декрета о совбезе, да, который начинает получать всю полноту государственной власти в случае, если Лукашенко куда-то девается. Ну, там, вот в этой самой комнате в подвале в Гомельской области, там, значит, содержится либо убит Федутый вместе там с Мковичем и так далее, да, то есть вот, и продолжается эта мысль. Но, в принципе, уже тогда было понятно, что это не работает, эта конструкция вообще никак. Вот, поэтому Конституция – это такой вот, что ли, я не знаю, отчаянный компромиссный вариант сейчас для того, чтобы, знаешь, как вот в английском языке есть такой термин «кэн-кикинг», вот лежит у тебя консервная банка на дороге, да, ты ее не поднимаешь и не сбрасываешь в сторону, ты ее просто пихаешь вперед, и она через некоторое время у тебя снова окажется под ногами, ты снова там пнешь. Вот этот конкикинг – это попытка перекинуть эту баночку длиннее 2024 года, потому что там дедлайн у Путина. То есть вот у них сейчас такая, значит, этого как бы профсоюза диктаторов, у них, значит, такая вот гонка на лафетах, да, кто кого переедет. Знаешь, как я помню такой, смотрел интервью, удивительное совершенно интервью с человеком, марафонцем из какого-то там, я не знаю, 1900 какого-то года буквально, да, или что-то такое. И вот, и он так произнес такую фразу, говорит, значит, я считаю себя победителем. Почему? Потому что я еще бегу, а они уже нет. Понимаешь, вот примерно то же самое. Вот у них победитель.
Ну, погодите, что вот гэта крыху іншы сэнс мае, чым гонка на лафетах.
Ну, я ее переназвал по-другому.
Но мне вельмі спадабалася вот этот термін. І все ж таки, калі вот взяць гэтую гонку на лафетах, ну вот што, вот чыста, вот я перасядзеў на год болей, чым ты, і вот я поэтому молодец, я перамог.
Ну, я думаю, что надежда на то, что куда-нибудь Путин денется, да, это же из серии там «Лишах» или «Падишах», кто первый, вот, что, может быть, ему просто за это время он как бы одумается и поймет, что если Лукашенко всерьез планирует оставаться до 25-го года, а может быть, у него это даже получится, а может быть, даже он как-то Путин и, в конце концов, смирится и поймет, что, ну, стерпится, слюбится, да, не удалось там, значит, найти что-то получше или что-то еще в этом духе. Вот, ну, то есть, как бы, понятно, что долгосрочная идея, никто этого никогда не скрывал, да, это попытка передачи власти по наследству, это попытка варианта азербайджанского, это единственный транзит, который удался, вот, единственная проблема заключается в том, что на старшем и среднем сыне, в принципе, поставлен крест, а вот, как бы, младше, это все надежды, но там еще времени довольно много. Вот, поэтому вот так вот, степ-бай-степ, да, сначала вот 25-го, а потом, может быть, еще там как-то, ну, таким вот образом.
То есть, вот, кольки слов гучало про то, что вот, як подобается, нібыта Лукашенко, гэты казахский вариант транзита, пан-азербайский, а на сам речь-то...
Нет, так дело в том, что, он, конечно, он нравится до тех пор, пока все хорошо, а когда становится все плохо, тогда, конечно, никому ничего не нравится. Ну, то есть,
как а это... может, от самого початку-то глядели больше на Алиева, вот на гэты вот транзит?
Нет, несомненно, смотрели на Алиева, но просто у Алиева же там вообще все просто. Там же не нужно было никакой новой конституции, правда? Ну, то есть, вот подрастает человек и выигрывает выборы. И не существует заранее никакой проблемы лояльности. Так же примерно, как это было. Ну, господи, а что, Асад то же самое, Аким то же самое. Ну, то есть, вот наследная монархия – это единственный живой, недемократический вариант правления. Мы это видим во всех остальных странах. Вот. Во всех остальных случаях должны бы работать выборы, либо тогда не работает ничего. Вот я думаю, что самый главный результат, вывод казахстанского варианта, да, в том, что вывод заключается в том, что если вы строите изначально недемократическую систему, где право, инструмент в руке правящей верхушки, то тогда не работает никакой транзит. То есть никаких гарантий вы получить не можете. Никакого декрета там о том, что там, как там Павел Первый, да, при мне будет как при бабке, да. Пообещать-то можно, но потом ни черта не работает. То есть работает только наследная монархия. Вот, а здесь, ну, то есть любой получающий... значит, всю полноту власти, ну, неважно каким способом, да, моментально отменяет все наследие предыдущего Елбасы.
И нелогично было бы вогуле отмовиться от этой вот метусни с референдумом?
Да, конечно, несомненно. И этот референдум никому не нужен, это видно, как никто не понимал, он был как, не знаю, там, пятое колесо в телеге. Да, никто не понимал, куда его пришить. Никто не понимал, куда пришить это Всеобщее народное собрание. Понимаешь? А, потому что в идеале, конечно, там должно было быть написано, что Лукашенко продолжает править до сих пор, пока не подрастет Коля. Но ты же понимаешь, что так нельзя написать, да? Поэтому нужно, чтобы смысл был этот, но как бы это сделать так, чтобы это выглядело прилично? А прилично не получается. Получаются вот такие вот франкенштейны, да, так, лоскутные, да, там же видно, там конкретно видно, что прямо текст писался разными людьми, и он даже окончательную юридическую редакторскую правку не прошел, понимаешь? То есть я же когда-то работал и писал такие вещи.
Коли зараз вот абсолютно все по барабану, ну, иногда не до законов, на во что ховать уже свою сутность.
Секунду. А вот это вот важный нюанс. Потому что иногда не до законов всегда подразумевается, что это какой-то такой исключительный момент, понимаешь? Вот. И очень опасно превращение вот этого иногда не до закона в, собственно, суть законодательства. Не право, потому что это не правовая система, которая подразумевает формальное равенство перед законом, а это именно инструментальная штука, когда вот я что хочу, то и делаю, и это закреплено в законодательстве. Мы будем вас бить, а нам за это ничего не будет. И мы будем находить для вас все статьи, которые только захотим, да, там, вплоть до высшей меры, там, значит, за измену родине и так далее. Вот. Но проблема в том, что когда ты начинаешь это превращать в право и в длительную систему, ты получаешь полноценный национал-социализм. Понимаешь, ты получаешь Третий Рейх. Я сейчас читаю как раз несколько книжек по истории, и экономической в первую очередь, но и, значит, естественно, и что происходило внутри страны. Вот, это абсолютная аналогия. То есть сначала ты пишешь указы, декреты, которые облегчают тебе работу, а дальше уже это начинает работать само, там уже ничего не нужно, понимаешь, там уже все... как сказать, ну, вы же сами все понимаете. Вот. И эту штуку, на самом деле, развернуть очень сложно. И Лукашенко это понимает. Вот. То есть, как бы, эта идея иногда... Он же не говорил всегда не до законов. Вот же смысл этой фразы. Иногда не... Сейчас такой момент, когда... Точнее, даже он тогда сказал, что еще он не наступил. Вот, потому что он не может окончательно же определиться. То есть, он не может дать окончательную бумажку, индульгенцию на все гадости, которые за него будут делать его опричники. Он все время будет говорить о том, что там... Нет, ну, я же, конечно, имел в виду, но не сейчас. Потому что он же понимает, что есть риск не нулевой, что придется в конечном счете отвечать за свои приказы. Вот. И поэтому, еще раз говорю, нужно придумать такую систему, которая превратилась бы вот из этой чрезвычайщины, облеченной сейчас... в нормы, да, с тем, чтобы заработали какие-то нормы уже без чрезвычайщин. А это очень сложно сделать, и пока не получается. И в этом, я думаю, сейчас самое главное содержание политического момента. То есть Лукашенко постоянно всем говорит, окей, мы перевернули страницу, окей, там, мы победили, расскажите всем, там, перестаньте там, думать, да, там, перестаньте сомневаться, начинайте работать. Начинайте работать, это означает заканчивайте период чрезвычайщины и возвращайтесь, как было раньше, да, новая норма. А она не случается. Он каждый день, каждый месяц говорит о том, что давайте, давайте, давайте. А не получается. Ты однажды вот в эту ловушку попал, и ты в ней вынужден, понимаешь, вечно находиться.
Отрывается неким чином, да, бумажку некую подписать, как вернуть эту нормальность. Тебе это уже от него не залежит.
А нет, конечно, никак не бумажки, это абсолютно не зависит. В том-то и дело, наоборот, я же говорю, что главным для него сейчас является, начиная с появления этого декрета, осознание того, что бумажки не работают. Бумажки работают тогда, когда работают и без бумажки. Вот в чем фокус. В системах вот таких, которые он выстроил, когда работает воля, там, значит, фюрера, условно говоря, вождя, да, того, кто находится на вершине вот этой вертикали власти, термин, который он придумал, он первым этот дизайн построил на постсоветском пространстве, все остальные потом его скопировали. То есть, пока это есть, строго говоря, бумажки всерьез не важны. Вот. А бумажки важны тогда, когда это... Ну, то есть... И поэтому, еще раз говорю, вот у него сейчас процесс осознания того, что, как сказать, вся система – это он, понимаешь? Все идеи, да, это он. То есть, все попытки сказать, давайте, ребята, как-нибудь придумаем коллективного Лукашенко, ну, то есть не работает.
Сергей, я еще вернусь до твоего апошнего стрима. На его закончение ты сказал, что зараз зусім иншая ситуация, чем была у 20-м.
Да, я уже думаю, что поторопился немножко с этим выводом. Дело в том, что мы же видим, как на самом деле Токаев довольно быстро понял, что есть шаги, которые могут стать необратимыми. Действительно, вот, вероятнее всего, он тоже имел в виду эту ситуацию, про которую я говорил. Образование вот этого нового профсоюза, содружества диктаторов, да, смысл которых является, вот, как-то, как Лукашенко любил говорить, да, то есть, как он называл образно смысл союзного государства. Вот мы Путиным стоим спиной к спине, отбиваемся от внешних угроз, и никто нас, значит, не наклонит там и так далее. Ну, действительно, если вы стоите спиной к спине, то сложно наклониться. Вот. А теперь, так же, как в свое время в экономике, значит, было придумано вот это единое экономическое пространство, как попытку придумать альтернативу вот этим двусторонним отношениям, принести их на многосторонние, так эта идея стоят спиной к спине, значит, вот уже с несколькими людьми. Вот, но мы же видим, что Токаев, он меня на самом деле удивил. Это, похоже, у человека есть своя собственная политическая субъектность. То есть, он не пешка, это явно сейчас, это четко мы видим. Да. Скорее всего, это все-таки особенности, видимо, образования и карьерного роста. Да. Это все-таки это дипломат, это человек, ну, это не бай точно. Да. Он просто оказался в этой позиции. То есть, грубо говоря, это вот такой аналог, это Асад младший, который был там, врачом, обучавшимся на Западе, да, офтальмологом. Ну, просто так получилось, что пришлось стать на этом месте. Вот и он примерно человек, который оказался на этом месте. Конечно, нужно быть, с одной стороны, для своих, как сказать, для своих государева-люда, да, чиновников нужно быть баем, а с другой стороны, видишь, о чем он начинает говорить. Я даже примерно догадываюсь, откуда эти идеи берутся. Он говорит о том, что нужно как-то, наверное, исправлять перекосы предыдущего правления, связанного с неравномерным, несправедливым распределением национального богатства. Слишком большую долю получали слишком малое количество людей – И эта идея, мы знаем, откуда она берется. Это же прямая перепевка Common Prosperity, это лозунга нового, которому меньше года Си Цзиньпиня. И благодаря этому пока что вот, значит, мысль моя о том, что окончательно закрепляется вот этим ОДКБ эта ситуация, да, она вот как бы вовремя оказалась отменена.
Цалкам размову с Сергеем Чалым можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.by. Не забываемся про VPN и у наших социальных сетках.
На Euroradio новины спорту. Континентальная хоккейная лига не выключает припынение регулярного чемпионата. Причина – вялизный рост колькости становчих тестов на коронавирус сярод хоккеистов у Темлику и Минского Динамо. Ранее КХЛ просто отменяла матчи команды, у яких фиксовали вспышки коронавируса. Але их уже становится шмат. Карина Соболенко после неудалого выступления на турнирах у Австралии заявилась на турнир у Санкт-Петербургу. Он стартует 5 лютого. С первой десятки сусветного рейтингу у турниры планируют поудельничать 6 теннисисток. Мужчинская гандбольная сборная Беларуси полетела на чемпионат Европы. У Вену дружина Юрия Шауцова добиралась през Москву. Далее она керуется у Братиславу, где будет гулять на попереднем этапе. Соперники – сборные Германии, Польши и Австрии. Первый поединок с немцами у пятницу. Минский СКА 13 студеня проведет у гостях первый матч 1/8 финалу Кубка Европейской Федерации гандбола со шведским Шеуде. Матч у белорусской столицы призначен на 20 студеня. Белорусская горнолыжница 32-годовая Мария Шканова показала на этапе Кубку Свету наилепший выник у своей карьеры. На споборництвах у Австрии она стала 20-й. Шканова удельничала у трех олимпиадах, але не вельми удала. Свои первые очки у Кубку Свету она набрала у 27 годов. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
После протяглого тиску компания Яра вырашила спынить супрацу с Беларусь-Калием. Представники демократичных сил одразу заявили, что это станет болючим ударом по белорусским режиме.
Разбираемся, чи заправды это так, и чи здолее выжить Беларусь-Калий у таких умовах. Спынение працы Яра с Беларусью не станет катастрофой для Беларусь-Калия. Однако предприемству довезется знайти покупников для больше, чем 10-й частки своей продукции. До 1 красовика норвежская компания Яра обещает спынить закупку калийных угноений у Беларуси. Еврорадио полечила, насколько значное это супрацовництво для белорусского боку и доведалась, как Беларусь-Калий может спробовать снизить страты. У 2020 году у Норвегию экспортовано хлориду калию на 74,2 миллиона долларов, поведомляет Белстат. Гэтая краина стала сёмым по величине покупником белорусского калию. Усё ж у адсотковых суадносинах доля Норвегии невеликая, усяго 3% у вартасным выражэнні и 3,1% у физичным выражэнні. Яра – это значно больше, чем норвежский рынок. По вот для известок старшини Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Александра Ярошука, летость Беларусь продала больше за 11 миллионов тонн калию. З их каля 1,3 миллионов тонн купила Яра. Это значит 11-12%. Потом белорусский калий пошел у разные краины свету. Покольки известки про то, кольки Беларусь зарабила на продаже калийных угноений у 2021 годе закрытые, а умовы контрактов невядомые, подлики выпадальных доходов от сыходу Яра могут быть только приблизными. Коли штурховываться от звесток 2020 года, то 11-12% закупленных Яра – это от 265 миллионов долларов до 289 миллионов долларов за год. Для Беларусь-Калия это значные суммы, але не критичные, лишь эксперты. У Беларусь-Калия может отрыматься перенакировать экспорт у иншие краины. Будет болюче, але не смиротно, каже политичный аналитик Игорь Тышкевич.
Трэба глядзець на азіяцкія рынкі. Вельмі імаверна, што выхад з гэтай сітуацыі будзе знойдзены. Трэба будзе адсочваць кантракты, якія заключаюцца з сакавіка, таму што цяпер мёртвы сезон. У лютым заключаюцца стандартныя кантракты. Сакавік-красавік трэба глядзець, дзе і з кім будзе падстрахоўвацца Беларусь калій.
Беларусь можа накіраваць вызваленыя аб'ёмы сыравіны не толькі найбуйнейшым пакупнікам – у Бразілію, Індыю ці Кітай. Яшчэ ёсць варыянт – прадаць калій расійскаму канкурэнту «Уралхіму». Далей угнаенні могуць пастаўляцца нават яра, як расійскія. Акрамя таго, не факт, што адносіны з яра спыняцца зусім. Ігар Тышкевіч адзначае.
Расія можа купляць беларускія ўгнаенні, але не па сусветных цэнах, а па ўнутрырасійскіх. Гэта значыць цана не больш за 70-90 долараў за тону, а Яра дзесьці з 2013 года пачала рэструктурызаваць свой бізнес. Яна вельмі рэдка стварае філіялы, завязаныя на цэнтральным офісе. Часцей яна паглынае або выкупляе кампаніі, якія гандлююць угнаеннямі. Так Яра ператварылася ў холдынг, у які ўваходзяць некалькі самастойных юрыдычных асоб. Напрыклад, у Калумбіі гэта асобная кампанія, якая займаецца продажам угнаенняў менавіта пад сваім імём. У Бразіліі тое самае.
Магчыма, што гэтыя юрыдычныя асобы працягнуць гандляваць з Беларусю. Чаму Яра сыходзіць цяпер? Яра не спяшалася сыходзіць з Беларусі, заяўляючы, што такім чынам зробіць большы ўнёсак у абарону работнікаў Беларускалія. Тут можна ўбачыць і больш прагматычныя прычыны. Беларускалій – адзін з найбуйнейшых пастаўшчыкоў калійных угнаенняў у свеце. Каб адмовіцца ад яго сыравіны, трэба знайсці замену. Кантракты на рынку калійных угнаенняў звычайна заключаюцца ў пэўны час – са снежня да лютага і з траўня да жніўня. Летась беларуская калійная кампанія паведамляла пра падпісанне новых кантрактаў у студзені. Для Яра было зручна працягваць супрацоўніцтва да перыяду заключэння новых кантрактаў і праз цану, бо беларускалій пастаянна абвінавачваюць у дэмпінгу. Ігар Тышкевіч кажа…
Адмовіцца ад кантракта Яра магла б у любы момант. Але дзе ўзяць сыравіну? Большая частка сыравіны прадаецца па доўгатэрміновых кантрактах. На біржы менш. Пытанне з Яра не толькі ў тым, каб фізічна ўзяць сыравіну, але і за якую цану. Нарвежцы бяруць з істотным дысконтам. Ад выхаду Яра з Беларускалія выйграе «Уралхім». І адна, і другая кампанія могуць прадаць з дысконтам. Абедзве не маюць свайго флоту, то бок Яра можа выставіць свае паслугі як нешта вельмі важнае. Для Яра было лагічна падрыхтавацца да разрыву з Беларускалієм, займаючыся кантрактамі з «Уралхімам».
Служба інфармацыі «Еўрарадыё».
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Apple TV падоўжыў ранішняе шоу на трэці сезон. Месца шоу-ранера ў новым сезоне папулярнага серыяла зойме Шарлота Стаут, якая працавала ў такіх вядомых тэлепраектах, як «Картачны домік» і «Радзіма». Першапачаткова стрымінг замовіў адразу два сезоны ранішняга шоу ў 2017 годзе, якія курыравала Кэры Эрен. Цяпер Эрен будзе ўдзельнічаць у трэцім сезоне ў якасці кансультанта, а паралельна распрацоўваць новыя праекты для Apple у рамках контракту. Студыя Miramax мае намер перашкодзіць Квентіну Тарантіна прадаваць фрагменты сцэнара яго знакамітага фільма «Крымінальнае чтыва». У выглядзе невзаемазаменных токенаў пра гэта заявіў яе прадстаўнік Барт Уільямс. Якімі б абмежаванымі правамі не валодаў спадар Тарантіна на публікацыю сцэнароў, яны не дазваляюць выпуск унікальных NFT, звязаных з інтэлектуальнай уласнасцю Miramax, і яго супрацьлеглая пазіцыя з'яўляецца прадметам будучага судовага разгляду. Новы альбом канадскага спевака The Weeknd Down FM заняў першае месца ў музычных чартах амаль адразу пасля выхаду. Кліп на адзін са свежых трэкаў выканаўцы за тры дні паглядзелі больш за 7 мільёнаў разоў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Здавалася б, казахскі варыянт транзіту ўлады можа быць скарыстаны як узор для аўтарытарных лідараў суседніх краін. І менавіта жаданне паўтарыць шлях Назарбаева, які сышоў не сыходзячы, было добра відаць у распачатай Лукашэнкам канстытуцыйнай рэформе. Вось толькі апошнія падзеі ў Казахстане паказалі, што і гэты сыход па Назарбаеўску не дае ніякай гарантыі бяспекі і недатыкальнасці былому кіраўніку краіны.
Як падзеі ў Казахстане паўплываюць на сітуацыю ў Беларусі? Ці не прымусяць тыя падзеі адмовіцца ад так званай канстытуцыйнай рэформы? Ці не ператворыцца АДКБ ў паліцэйскага? На гэтае ды іншае пытанне адказвае аналітык Еўрапейскага цэнтра па міжнародных адносінах Павел Слюнькін.
То, что объединяет события Беларуси и Казахстана, да, это то, что в обеих странах авторитарные режимы, и то, что в обеих странах люди вышли на протесты. Вот мне кажется, на этом, в принципе, можно и завершать. Если так проводить параллели, да, такими широкими мазками, то в Казахстане в итоге все переросло в беспорядки, то есть это были насильственные акции протеста, хотя и начинались с мирных акций. Это была не политическая кампания, люди не выходили изначально с политическими требованиями, они как раз были довольно минималистичные, экономические. Началось все с цен на сжиженный газ. Вот в Беларуси, не буду рассказывать, да, как это было, но вы сами знаете, что было иначе. Но, наверное, еще что можно сказать, это то, что общее, это то, что в итоге ни там протестующим не удалось сменить политический режим в стране.
А ці магчыма гэта было ўвогуле? Ну, то там-то ў Беларусі так кажуць, што ўся прычына ў тым, што, ведаеце, там кветачкі дарылі, хадзілі з кветачкамі, там абутак здымалі, калі на лаву станавіліся. Ну вот, вот они асноўныя прычыны, так бы мовіць, не атрымання хуткай перамогі. А тут вот, здаецца, і абутак не здымалі, і не з кветкамі, а з іншым бегалі і не атрымаліся. Вот ўсё ж такі, в чём сіла, брат, как говорится, гэтых аўтарытарных рэжымаў?
Я как раз скептически отношусь к таким замечаниям насчет того, что плохо было, что в Беларуси был мирный протест. Я как раз скорее являюсь сторонником того, чтобы как можно меньше смертей, как минимум, было. Да? Если сравнивать все-таки события Беларуси и Казахстана, то там есть и погибшие, и убитые, и разграбленные, и уничтоженные имущества, а при этом результат примерно тот же. И при этом еще и в стране находятся иностранные войска. Поэтому, если так продолжить вашу иронию, насчет того, чтобы дарить цветы, наверное, следующим этапом, если бы не дарили их тогда, пришлось бы дарить их иностранным войскам уже на своей территории. Мы знаем, войска какой страны это были бы. Поэтому, ну, если говорить про события в Казахстане, насколько они были близки к успеху, я думаю, что в какой-то момент они действительно подошли к черте, когда власть Токаева, она зашаталась. Вот, и тогда он взял ее в свои руки, да, отодвинув Назарбаева с должности председателя Совета Безопасности и пригласив войска ОДКБ на территорию Казахстана. Если бы он этого не сделал, то вполне возможно, что ситуация развивалась бы немножко иначе. Но это вовсе не говорит о том, что не мирные акции протеста или вот тот характер, который они приняли в Казахстане, он был правильный. Это скорее говорит о том, что внутри самой системы казахской, политической, да, были разные силы, которые играли не только за Токаева, в том числе внутри государственных структур, да, но и те, которые играли против него. И именно в этом была его слабость. Я думаю, что как раз именно по этой причине ему пришлось обращаться за помощью к России.
Глядите, коли пригадывать белорусские подеи, то так само от Лукашенко там гуча или, махчима, там некие заклики по допомогу до Путина, и, накольки мы ведаем, нацгвардия российская, Росгвардия, докладней, уже там сбиралась каля российско-белорусской мяжи у чаканни, махчимого нават уварвання. Ну, вот подеи пошли так, як яны пошли, подставы для того, как Росгвардия гэтая зайшла на территорию Беларуси не дали. Як вы думаете, вот калі б ситуация в Казахстане начала развиваться так, что ее не смогли б контролировать ни Токаев, ни Назарбаев, але закликов до АДКБ, до Путина от их не прогучало бы? Россия сама вмешалась?
Я думаю, это очень сильно зависит от того, насколько они понимали бы, что контролирует процесс прихода к власти новых людей. Если бы эти люди выходили предварительно на контакт с Москвой, или захватами уже власти имели бы контакты, могли гарантировать России что-то, то вполне возможно это позволило бы удержать Россию от непосредственно военного вовлечения. Но если это были бы незнакомые лица, да, которые подвергали бы опасности нынешние экономические и политические интересы Москвы в Казахстане, то вполне возможно, что самостоятельно решение было бы принято внутри страны ДКБ и без просьбы Токаева такой помощи.
Ваша позиция и ваша оценка як дипломата усёй гэтай ситуации с увядзеннем, отправкой войскаў ДКБ на территорию Казахстана. Вот як дипломат, як бы вы оценили это все?
И как дипломат, и как не дипломат, потому что я все-таки сейчас не дипломат, мне кажется, что ничего хорошего в том, что ситуация внутри страны доводит до того, что к тебе приходят иностранные войска, вот в этом ничего хорошего нет. С другой стороны, мне здесь могут оппонировать наверняка сторонники Токаева, а мы не знаем, какое количество людей внутри Казахстана действительно поддерживают его, насколько требования, которые выдвигали протестующие там, об отставке Назарбаева, насколько они популярны, и требования об отставке Токаева, по крайней мере, я практически не встречал. То есть, если они и были, то где-то очень далеко в списке. Поэтому вполне допускаю, что подавляющее большинство казахстанцев поддерживают там, жестокие меры, например, правительства против мародерства, разграбления там, магазинов и стрельбы в полицейских. После того, как, например, произошли какие-то изменения, экономические требования, когда им пошли на уступки. Вот здесь очень как бы, большое поле для спекуляций, поэтому я могу это оценивать глазами исключительно гражданина, да, и в этом смысле ничего хорошего нет, когда иностранные войска на твою территорию приходят. Я рассчитываю и надеюсь, что все-таки у людей, которые руководят сейчас Казахстаном, у них хватит сил для того, чтобы добиться того, чтобы эти войска находились на территории страны совсем недолго, и чтобы это действительно была миссия, которая помогла восстановить, скажем так, прекратить беспорядки в стране, да, и продолжить в стране там, жить, не катиться к гражданской войне или к вооруженному конфликту дальше, а стабилизировать ситуацию.
Цалком размову с Паулом Слюнкиным можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.by, а так само у наших социальных сетках.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе і пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.